Здравствуйте, дорогие телезрители! Особенно в последние годы десятилетия, когда сплошным потоком идут в СМИ жуткие разоблачения как исторических деятелей, так и целых исторических эпох, часто приходит на ум библейское выражение «нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным». Но в целом, что имелось в виду в этом библейском выражении? Отвечает на этот вопрос святейший владыка Кирилл Гундяев.
Это библейское выражение нужно понимать в прямом смысле. Здесь нет никакого особого символического или иного толкования. Господь прямо говорит о том, что всякая ложь будет разрушена, и правда будет явлена. Может быть, в космическом, вселенском масштабе это произойдет во время страшного суда Господня, когда не будет ни одного, даже самого малого пространства, которое находилось бы во власти лжи. Будет явлена полностью Божья правда в масштабе всего творения. Но и в человеческой жизни, и в человеческой истории, еще раз хочу подчеркнуть, и в личной жизни людей, и в жизни человеческих обществ, рано или поздно правда обнаруживается. Может быть, не во всем объеме, не во всем, так сказать, своем масштабе, но тем не менее правда обнаруживается. Скрыть правду под личиной лжи можно, но рано или поздно эта личина спадает. Вот вы говорите о разоблачениях, которые сегодня имеют место. Но действительно, мы прожили в 20 веке эпоху, построенную на лжи. Практически все, чему учили людей, к чему их призывали, так или иначе, было связано с ложью. Я приведу только один пример из истории церкви. Пример новомучеников российских, которых ведь пытали в тюрьмах, а затем расстреливали за то, что они были людьми верующими, за то, что они не хотели отказаться от своей веры в угоду атеистической идеологии. А дело-то представляли совсем иначе, что расстреливаем вовсе не за религиозные убеждения, а, мол, эти люди являются политическими преступниками, опасными для государства, а значит, опасными и для других. Для вас, товарищи, для всего общества, мол, эти люди опасны, поэтому мы их изолируем, а потом уничтожаем, чтобы вам жилось лучше. Ведь вот главная идея репрессий против церкви. Церковь надо уничтожить, чтобы людям жилось лучше. Скажите, пожалуйста, если бы не было найдено ни одного документа, опровергающего эту ложь, если бы не найдено было ни одного свидетеля, опровергающего эту ложь, разве сама жизнь народа ее бы не опровергла? Разве Великая Отечественная война, с которой сопровождалась массовым обращением людей к вере, не опровергла ту страшную ложь? А последующая жизнь нашего народа, а личная жизнь каждого человека и тех бойцов, которые с партбилетами поднимались в атаку со словом «Господи, помоги». И личный опыт, и личная история множества людей, которые сохраняли веру, несмотря на весь этот массив пропаганды, разве все это не напоминает зелень, прорастающую через асфальт? Ну разве может травка маленькая, семечко, тягаться с асфальтовым покрытием? Ну куда там? Ну какое сравнение? А проходит время, И мы видим, как через асфальтовое покрытие вырастает эта зелень. Вот это образ того, как правда всегда пробивает себе дорогу к свету, к гласности, к тому, что она становится очевидной. Но вы затронули другую проблему, проблему интерпретации истории. Всякая интерпретация истории субъективна. Конечно, существуют объективные документы, против которых, как говорят, не попрешь. Все очевидно и ясно. Когда открывается переписка, в которой находится прямая речь вождей, предлагавших сделать то-то или иное, в том числе и с церковью, и все это доказано, и то, что называется, не вызывает сомнений, но здесь мы имеем перед собой некую объективную правду. А вот что касается вообще исторического комментария, то он всегда субъективный. Объективного исторического комментария не существует. Он всегда так или иначе связан с мировоззрением того человека, который этот комментарий делает. И даже человек, не желающий привнести в оценку истории что-то, чего-то ложного, может это сделать в силу ограниченности своего собственного понимания того, что было в прошлом. Поэтому я полагаю, что мудрый, спокойный и трезвый взгляд на историю предполагает в первую очередь, по крайней мере для тех, кто историей интересуется, изучение разных точек зрения и их сопоставление. Вот в столкновении разных комментариев человеку мыслящему и достаточно подготовленному может открыться его собственный взгляд на прошлое, который для данного человека и будет самым важным.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин отвечает на вопросы из зала.
А вот если любовь всесильна, то почему человек может преображаться в бесстрашного? Против кого он борется? Он ведь должен только любить. Правильное было название у американского фильма, там, «Никогда не говори никогда», там, или что-то. Что значит «только любить»? Не только любить. Есть люди, от которых любовью ничего не добьешься. И апостол Павел говорит, кого страхом можно спасти, того страхом спасайте. А кого можно любовью, того любовью. И люди разные, и мы бываем разные на разных этапах. И я не говорил о противопоставлении страха или любви. Я говорил о правильной пропорции, о правильном соединении. И о процессе возрастания. По мере возрастания в новозаветном понимании, любовь и благодать растет, а страх уменьшается. Он не исчезнет до конца в этом мире, на этой земле, и когда мы в этом теле живем. Но его станет меньше, и тогда это правильное развитие. Страх – это не то. Много страха. Помните, как Тарас Шевченко про свою молодость и детство писал? Говорит, меня стращали, что Боженька меня накажет. Он все видит. Вон, видишь, говорит, иконка на божничке. Поэтому сметану не трогай, один глечик всего остался. Говорит, и пока мы на работе, чтоб не прикасался. И поставили, говорит, мне это повыше, говорит, и сказали, что вот, смотри, Бог все видит. А он поставил столик, поставил табуретку, залез, отвернул Боженьку, значит, чтоб не видел. И съел эту всю сметану, значит, вот, желание поесть было сильнее страха. Страх был преодолен, но не любовью, чувствуете? А желанием вкусно поесть и съесть сметану или голодом, чувствуете? Поэтому, оказывается, мы сегодня в шутку говорим, что есть понятие пропорции золотого сечения. И когда мы в Ветхом Завете то у пророков была любовь к Богу и к людям, например. Но страха было тоже много, их учили страху. Мы псалтирь до сих пор читаем: «Приидите, чада, послушайте меня, страху Божию там научу вас». И тогда и мы учимся до сих пор, забыв, что это 1000 лет до Рождества Христова. Вот. И а нас должны учить больше любви, чем страху. Вопрос в пропорции. Вопрос в пропорции. И когда мы говорим, что, например, 63% страха и 37% любви – это Ветхий Завет. А когда у нас 37% страха и 63% любви, это уже больше похоже на Новый Завет. Я в шутку условно говорю. Вот эта золотая пропорция оказывается в сторону больше благодати, больше любви, больше веры, больше надежды. Значит, меньше закона. Значит, больше Христа и меньше Моисея. Почему? Да потому что Христос больше Моисея. Отец Виктор под Полтавой. Служит отец Александр. Он занимается вымаливанием убиенных детей, абортированных. Как вы относитесь к этому факту? Ну, молиться и вымаливать кого-то или что-то, это нормально, и пусть это делает отец Александр, и вы, и так далее. Другое дело, какой к этому подход, какое чинопоследование, какая форма. Установленной формы нет, собором принятой, есть свободное творчество, и один придумал там одно чинопоследование, вымаливает по этому чинопоследованию, другой по-другому. Есть варианты, одни считают это более приемлемо, это менее приемлемо, но это формальные моменты. А есть моменты более серьезные. Мы подходим к ними тоже законнически, по Ветхому Завету. Ах, у меня было 6 абортов, по крайней мере, из тех, что я помню. Значит, что мне нужно делать? Я куплю 6 килограммов гречки, 6 распашонок, там, 6 крестиков, там, отдам, закажу в 6 монастырях, там, 6 молебнов, и я с Богом рассчитаюсь. Ну, так не станем с Богом квиты, не рассчитаемся, потому что бессмертная душа имеет бесконечную ценность. И даже 6 килограмм гречки не уравновесят бесконечную ценность возможной будущей личности. Это одна проблема. А вторая проблема еще более важная. Иоанн Златоуст сказал, что тот, который родил ребенка, не сделал аборт, но его духовно не воспитал, тот грешник еще страшнее, чем тот, который совершил аборт. Тот его лишил физического бытия, а этот человек его лишает вечного блаженства и вечной жизни. Поэтому не воспитать рожденного ребенка в вере, в благочестии и в христианском совершенствовании еще страшнее из-за ответственности, чем даже сделать аборт. Поэтому вымаливать надо свою леность, вымаливать надо свое непонимание и нежелание сделать из ребенка духовную личность, а не просто кусок мяса на самом-то деле. Вот очень серьезный вопрос. Вот опять соотношение. А мы опять вымаливаем что? Материю. Мы вымаливаем низшие понятия, а высшие оставили. Хотя Христос не противопоставляет, он бы сказал, а надо было и то делать, и этого не оставлять. Слова Иисуса Христа в Новом Завете. Чувствуете? Поэтому помолились о младенцах убиенных, вот, и еще больше помолились о младенцах живых, живущих. Ответственность еще больше. Эти вопросы, получается, связаны с юридическим пониманием взаимоотношений Бога и человека. Я еще раз напомню себе и вам, к великому сожалению, Ветхий Завет живет сегодня в нашей новозаветной эпохе. Бога мы воспринимаем как судью, человека как подсудимого, нарушившего закон Божий, Христа как адвоката, заступника, защитника, а дьявола как обвинителя, прокурора, государственного обвинителя. Он говорит: я знаю, сколько ты нагрешил, тебе там делать нечего в Царстве Небесном. А Христос говорит, ходатай и заступник, у него были облегчающие обстоятельства, смягчающие его вину, и вообще я за него внес залог, и даже кровь за него пролил. И поэтому судья решит, что с ним сделать и как. Это юридическая постановка вопроса. Грех при такой постановке считается преступлением, а Бог считается судьей. А православный взгляд немножко другой. Будущий патриарх Сергий Строгородский в начале 20 века выпустил книгу «Православное учение о спасении». Очень рекомендую прочитать всем. Сергий Строгородский «Православное учение о спасении». И он говорит, православие понимает грех не столько как преступление, юридический термин, не столько, чтобы это вина была человека, сколько его беда. Не столько его порок, сколько его несчастье. И наказывать за грех не нужно, а нужно лечить человека как больного. Поэтому и к Богу мы обращаемся, врачу душ и телес наших. Вот. А накажи на самом деле обозначает научи, дай наказ. Это очень интересный вопрос. Чувствуете? Дай урок, дай поучение, дай наказ. И набравших сил, чуя смертный час, он товарищу отдавал наказ. Это он не наказывал товарища, оказывается. А через товарища жене распоряжение, оказывается, давал. Вот. Так вот, наказывать по-славянски – это учить. И Бог нас хочет учить. Как мы сегодня говорили, я даю вам власть учить, идите учите. Я вам не даю власть наказывать. А нам нравится наказывать. Мы немножко садисты, оказывается. Так вот, чувствуете? Поэтому в православном понимании грех не преступление, а болезнь. И надо лечить, и из-за этого гуманнее, мягче относиться. И к матери, которая сделала аборты, и к ребенку, который физически погиб, и к ребенку, который растет и духовно гибнет, потому что мы его духовно не учим. А это еще больший грех, еще большая ответственность. Чувствуете? Но и эту мать не нужно не наказывать, а тоже нужно лечить от непонимания. Правда, и лики разные бывают. Такие примочки бывают, что ой-ой-ой. И от Бога, и от мужа. И от... Учу жену, говорит. Наказал и научил, не случайно слились понятия. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к книге «Зоар», как к комментариям к Пятикнижию Моисея. В каждой религии исторической, внешне организованной, есть претензия на внутренний путь и на мистическую традицию внутри. Внешней религии, внутренняя мистическая традиция. В исламе это там суфизм, например, в иудаизме это хасидизм и каббалистика, в православии это исихазм там, и паламизм, претензия на внутренний путь. Вот. И иногда у этих путей внутренних есть свои тексты, выражающие свой мистический опыт. Так вот, книга «Зоар» или «Зогар», или «Зохар», она в транскрипции по-разному, она выражает как бы мистический опыт внутреннего течения внутри внешнего формального иудаизма, эту каббалистику. Каббалистикой занимались даже Маркс и Энгельс. Пойдите в библиотеку или дома, если не выбросили, посмотрите по указателю. У Маркса есть работа «Тайна апокалипсиса». И там он занимается каббалистикой. Он знает, что по каббалистике у каждой буквы есть цифровые значения. Если к буквам подставить цифры, то можно найти цифровое выражение. Вот там, что Гробовой пытался делать, там у каждой болезни там, цифровое выражение найти и так далее. Это в самом деле идея, в которой имеет в себе зерно. А его можно исказить и неправильно применить. И так далее. И Маркс тоже это делал, занимался этим, оказывается. Написал латинскими буквами, там, кесарь Нерон. Под ними подписал цифровое значение, итог потом сделал, получилось 666. И он считал, что антихристом являлся кесарь Нерон. Вот такой Маркс у нас каббалист, оказывается. А вы думали, кто Маркс? Он был не просто иудей, а каббалист, оказывается. Шутки шутками. Поэтому я считаю, что просто знать, что есть тоска по реальному духовному мистическому опыту внутри любой исторической внешней религии. И поэтому суфии в исламе, хасиды и каббалисты внутри иудаизма, и исихасты и паламисты внутри православия не самые худшие люди. Это те люди, которые тоскуют по реальному мистическому опыту и ищут его. Иногда не на тех путях, на которых надо искать, но сам поиск похвален. И поэтому эти книги выражают и эти поиски, и результаты этих поисков. Поэтому, кто желает, можно с пользой прочитать. Но лучше прочитать академическое издание, где есть предисловие, послесловие, комментарии ученые. И тогда будет понятно, что эта каббалистика означает. Мы же шутим, говорим, это талмудическая казуистика и казуистическая талмудистика. Надо что там разобраться, надо что знать этот язык, эти понятия и систему, эту доктрину. Вот. А кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот... «Оживит ее», вы написали. Там такого слова нет в Евангелии. Как это понимать? Это элементарно, Ватсон. Так это надо и понимать диалектически. Оказывается, мы думаем, что если мы себя сохраним от общения, например, с другими, то мы себя сохраним и для вечности. А Бог нам хочет понять, что эти понятия, даст понять противоречивые, и Он говорит, растрачивая себя в общении и служении людям, ты себя сохранишь для вечности. Не береги себя, растрачивай себя. У тебя есть время, потрать его на служение и помощь другим. У тебя есть здоровье и деньги, растрать их в служении и в помощи другим. И этим соберешь себе сокровища на небесах, он говорит. Есть такая маленькая притча. Жили одни верующие, две верующие женщины. Одна была богатая, но скупая. Другая была бедная, но щедрая, насколько могла. И она всегда от себя там отрывала что-то, жертвовала. А та тоже иногда что-то нет-нет, да и умерли обои. Вот. Ну и думают, что это самое, в небесный Иерусалим попадут. Ага, там алмазные тротуары, там золотые это самое, асфальты. Вот. Ну и ведут эту женщину бедную, но жертвенную, через небесный Иерусалим, и говорят, вот в этом дворце на втором этаже, там ваши апартаменты, вы будете здесь вечность проводить. А та богатая подумала, говорит, эту сюда поместили, интересно, куда ж меня поместят, это ж, наверное, что-то страшнее будет еще, значит, все. А ее выводят за небесный Иерусалим, и на окраине там показывают такую, как собачья будка, хибарка там, из картонных коробок и фанерных листов. И говорит, а вы будете вечность вот здесь проводить. Она говорит, как? Это что, возможно тут что-то? Извините, из того, что вы нам передавали сюда, мы смогли вам соорудить только вот это. Шутки шутками, оказывается, когда мы себя растрачиваем в служении, мы приобретаем богатство, в Бога богатеем. А когда мы думаем, что себя сохранили, что я буду здоровье тратить на кого-то там, на соседей, я для себя поживу в свое удовольствие, думаю, себя сохраню. Так себя погублю. Вот. А растратив себя, я себя сохраню и для вечности, и для людей, оказывается. Это диалектика. Вот. Помните, как написано, никто не восходил на небо, как только снисшедший с небес Сын Человеческий. И никто не сохранил себя для вечности, кроме тех, кто себя растратил в земной жизни. Слышала, что в грехе уныние, любовь и вера могут быть, а вот надежды нет. Я думаю, что человек, находящийся в грехе, как ни парадоксально, может сохранить и веру, и надежду, и любовь. Нету такого греха, нету греха непрощаемого, кроме греха нераскаянного. Упал, вставай, отмывайся и дальше иди. И Христос тебя не отринет, оказывается. Нет греха непрощаемого, кроме греха нераскаянного. Поэтому, если у вас чувство такое есть, внимание, что вы утрачиваете надежду или не имеете ее, это не утрата надежды, а утрата чувства ее присутствия. А это не одно и то же. Серьезный вопрос. Новый Завет говорит, мы верой должны ходить, а не видением. Видение – это одно из чувств. И оказывается, идти верой, это значит идти вопреки чувствам. Верой ходим, а не видением. Видение – это одно из чувств. Мы часто ищем чувств. И он говорит, я хожу в храм, потому что я там себя лучше чувствую. Значит, ты водишься чувством. Очень интересный вопрос. Там красивее нарисовано, там росписи другие, там поют благозвучнее. Это все чувства. На самом-то деле, к великому сожалению, нас может наоборот лишить веры, надежды и любви опора на чувства. Не опирайтесь на чувства, это психоэмоциональная сфера. Это самая неустойчивая в нас часть. А устойчивая в нас часть какая? Логос. А значит, производная от него логика. Не надо чувствовать, что у меня есть надежда. Не надо чувствовать, что у меня есть вера. Не надо чувствовать, что у меня есть любовь. Надо принимать верой. Потому что так сказал Христос, так написано в Его Слове. И независимо от того, чувствую это или нет, я беру это верой.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Дело в том, что Лютер и швейцарские реформаторы, то есть Цвингли и Кальвин, увлекшись противостоянием абсолютному авторитету римского папы, решили найти ему реальную альтернативу. С толкованием Писания, как мы уже говорили с вами, получилось как? При его чтении каждый сам себе авторитет. Кто читает, тот и толкует. А вот сама практика церковной жизни. Кто будет решать практические церковные вопросы, которые постоянно возникают? Как получать ответы? Ну вот в традиционном варианте все просто. Это та же инстанция, что и инстанция, толкующая Писание. Это глава видимой церкви. А в новом варианте что? Здесь ведь получается, видимого главы нет. Но для вещей убедительности и Лютеры, и швейцарцы идут на следующий шаг. Они говорят об отсутствии разницы между духовной властью и светской. А, строго говоря, какая может быть разница между властью духовной и властью светской, если светская власть осуществляется людьми, верующими в спасительную миссию Христа, читающими то же Писание? Вот какая принципиальная разница, назовете вы этого владыку князем или епископом, если речь идет о власти? Тут реформаторы открыли очень интересный момент, потом, может быть, очень сильно пожалев об этом. Но если всерьез ставить вопрос о власти, то это на самом деле не так бестолково, как кажется. Потому что властитель, то есть человек, который отдает распоряжение, обязательное к исполнению, между нами говоря, для церкви это фигура чуждая. У Христа ведь не было никакой такой власти. Да, он учил как власть имеющий, но у него не было полномочий. Он всегда спрашивал, может, и вы хотите уйти? Вот эта приверженность Христу создает совершенно особый контекст, где все решает некий реальный вес. Этого человека нельзя не послушать, просто потому что нельзя, а не потому что он имеет некую власть. Вот к этому надо прислушиваться, потому что трудно к этому не прислушаться. Если не прислушаешься, будет как бы существенно хуже с точки зрения всего того, что твою интуицию связывает с божественным откровением, с единым духом церковного предания. А вот если речь идет о полномочиях, чьи сильнее полномочия и реальная власть – церковных епископов или мирских князей? То в контексте Евангелия и первое, второе на самом деле принадлежит кесарю. Ну, вы помните, что средневековый и постсредневековый мир существует под лозунгом доктрины двух мечей. Один меч у светского властителя, другой у духовного. Но и то, и другое – меч. Хотя один заведует одними вопросами, а другой – другими – но заведуют они одинаково, по-командирски. Строго говоря, от этой доктрины всего один шаг в сторону, и разницы между церковной и светской властью никакой не обнаружится. При этом римские папы с желанием добиться максимальной автономии вынуждены были одновременно добиваться максимального влияния и на ход политических событий, потому что иначе свою автономию ничем не подтвердишь. А это значит укреплять свои светские властные возможности. Соответственно, и светские властители, как вы понимаете, в свою очередь не прочь были прибрать к своим рукам полномочий в делах церковных. И посему с превеликим удовольствием поддерживали движение реформации. Реформатов поначалу это вполне устраивало. Мол, пущай, князья берут власть в свои руки и над церковью. Всем сразу же станет ясно, кто в доме хозяин. В глазах двоиться не будет. Раз он уже кесарь, так пусть и над церковью кесарит. Позже реформаторы поймут, что этим они выпускают уже второго джина из бутылки, которого загнать обратно в емкость будет не так просто. Но это будет потом. А поначалу блаженная эйфория. Долой церковных кесарей. Выметим это зло из церковного двора и заживем уже в преддверии Царства Божьего. Остановимся давайте на этом. Если даст Бог, продолжим наши богословско-исторические размышления в следующий четверг. Всего доброго.